Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», Олег Шевко на микрофона. Сегодня мы с вами встречаемся в 163-й раз, и мы в книге «Левит», 4 глава. Помните, мы с вами говорили о том, что три первые жертвы – это благоухание приятное, сладкие приятные жертвы. Это жертва всесожжения, самая древняя из всех известных в мире, жертва хлебная и, наконец, жертва мирная. Вот первые три главы книги «Левит», первые три жертвы. И мы сказали о том, что эти жертвы указывают на характер Иисуса Христа, на его личность, на то, какой он. Теперь, друзья, мы подходим к двум жертвам. Я бы не сказал неприятным, но все же скажу к жертвам более тяжелым. Это жертва за грех и жертва за преступление. Жертва за грех охватывает природу человека. Это то, какие мы. Жертва за преступление охватывает наше действие, то, что мы делаем. Тут очень важно разобраться и не путать. Человек грешен по своей природе. Вот такие мы. И мы поступаем греховно, мы совершаем грехи, потому что мы такие. Дело не в том, чтобы просто помочь нам вести себя лучше. Иногда говорят о том, что образование решает проблему человека. Да, образование действительно решает проблему внешнюю. Образование помогает нам, в принципе, правильно себя вести, находиться в рамках неких норм. Но, знаете, как один ребенок, которому сказали: «Иди в угол». И он стоит в углу. И его спрашивают: «Ты стоишь?» Он говорит: «Да, мама, я стою. Но мысленно я уже давно оттуда ушел». Не знаю, была эта история на самом деле или нет, потому что я не представляю себе ребенка 5-летнего, который употребит фразу «мысленно я давно уже оттуда ушел». Но в любом случае речь именно об этом. Даже ребенок, находясь в углу, чувствует зачастую, что нет, вот если бы я мог, я бы здесь уже не находился. Так вот, внешнее воспитание, образование создает внешнюю покорность. Внутри же мы не меняемся. Дело как раз в этом. На первом месте все-таки наша греховная природа. Вот мы такие. И на втором, как результат, наш поступок. Мы поступаем так, потому что мы таковы по природе. В первых трех жертвах мы видели личность Христа. В четвертой и пятой мы видим подвиг, дело Христа. Интересно, что Иисус своим делом решил сразу оба вопроса. И вопрос нашего внутреннего состояния, и вопрос его внешних проявлений. Обращу ваше внимание на то, что четвертая жертва, жертва за грех, отличается от всех остальных. Ну, во-первых, она описана гораздо полнее, чем другие жертвы. Смотрите. Первая глава – это жертва всесожжения, 17 стихов. Вторая глава – хлебная жертва, 16 стихов. Третья глава – мирная жертва, 17 стихов. Сразу после этого пятая глава – жертва за преступление, 19 стихов. Ну а в этой главе жертва за грех, 35 стихов. Это самое подробное из всех описаний. Почему-то Дух Божий счел эту жертву особенно важной, и описание для нее особенно подробное. Кроме того, это была совершенно новая жертва. Ничего подобного раньше в Писании не было. И ни у одного языческого народа такой жертвы нет. Вот эта уникальность. Нам часто говорят о том, что христиане повторяют религию или веру язычников. Жертва за грех – само осознание греха. Это и есть одна из уникальных черт христианства, где больше такой жертвы не было. До закона был грех, но не было жертвы за грех. Со времени даяния закона, однако, эта жертва стала самой главной. Да-да, человек был грешником еще до даяния закона. Именно закон показал, что человек грешен. Он открыл, обнажил, если хотите, этот грех. Эту жертву за грех, приносили во все большие праздники, в том числе и в самый главный, величайший праздник Йом-Кипур, судный день. Эта жертва противопоставляется всесожжению, хотя она приносится, кстати, в том же месте, что и всесожжение. Закон о жертве за грех мы находим в 6 главе книги Левит с 25 стиха. Так вот, там, где заканчивается всесожжение, начинается жертва за грех. Жертва за грех как бы следует за всесожжением. Так и сегодня. Мы сначала знакомимся с личностью Иисуса Христа, с его характером, а затем мы воспринимаем и его подвиг. Во всесожжении мы видим, кто такой Христос. В жертве за грех, что Христос сделал для нас. Во всесожжении Христос восполняет великие требования праведности Бога Отца. В жертве за грех Христос восполняет глубину человеческого падения. Во всесожжении мы видим всю красоту Христа. В жертве за грех мы видим всю отвратительность греха. Всесожжение было добровольным. Жертва за грех – обязательно. Жертва всесожжения возносилась. Жертва за грех изливается, совершается через окропление. И вот перед нами в этой главе, в 4 главе книги Левит, жертва за грех, как часть природы человека. Первый и второй стихи – это грехи неведения. Стихи с 3 по 13 – это грех священников. Стихи с 13 по 21 – грех всего собрания, общества Израиля. Стихи с 22 по 26 – грехи правителей. Стихи с 27 по 35 – грехи простых людей. И, как я уже говорил, закон о жертве за грех мы находим в 6 главе с 24 по 30 стихи. Начинаем мы с грехов невежества, грехов незнания. И начнем читать эту главу, 4 глава, стихи 1 и 2. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать», ну и так далее. Пока вот указание на эту ошибку. Дело в том, что если человек упрямо отвергал Бога, вот он говорит «я не хочу», «мне это не надо», такому человеку спасения не было. Спасение было в двух ситуациях. Когда человек согрешает по незнанию и когда человек согрешает, зная, что это грех, но он потом желает покаяться. Он понимает, что да, вот я согрешил. Есть покаяние. Нет спасения человеку, который упорно идет против Бога и не хочет раскаиваться. Говорю это в ответ на идеи людей, которые считают, что Бог всех любит и Бог обязан всех спасти, независимо ни от чего. Нет, такого обещания Бог не дает. Каждый человек грешен, независимо от того, знает он об этом или нет. Более того, когда человек об этом знает, ему сказали, он понял, но сделал выбор на это никак не реагировать, это уже реакция, это уже его ответ. Мы читаем в псалмах о том, что «во грехе зачала меня мать моя». Мы с вами грешники по природе. Мы делаем по природе то, что идет против Бога. Природный человек, человек, неизмененный Божьей благодатью, просто не может угодить Богу. Глубочайшая вина человека – это наше состояние. И вот, когда мы ищем Бога, мы начинаем это понимать. Мы понимаем, что только Бог это состояние может изменить. Не случайно псалмопевец говорит в 138-м псалме, обращаясь к Богу: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вот это очень важная ситуация, это очень важная история. Вопрос не в том, грешны мы или нет. Тут ответ очевиден. Для христианина ответ «да, конечно». Вопрос в том, готовы ли мы в этом признаться. И вот идти с этими угрызениями совести, о которых мы еще будем говорить, кстати, в следующий раз мы к этой теме угрызений совести еще будем возвращаться. Идти с ними нужно не к психологу. Сегодня есть немало психологов, я, кстати говоря, не против христианских психологов, но у них есть определенная своя работа, своя ответственность, своя обязанность. Но я против, когда психологи пытаются брать на себя полное решение вопроса. Почему? Объясню. Человек говорит: меня мучает совесть. Я испытываю чувство вины, угрызение совести. И он приходит к психологу, и психолог говорит: знаешь, ты сделай вот то-то и то-то и то-то. Зачастую ответ психолога сводится просто к тому, что можно сделать, чтобы заглушить эти угрызения совести. Бог говорит, что укоры или угрызения совести на самом деле важны для человека. Эти угрызения приводят человека к Богу, приводят его к покаянию. И тогда их не надо заглушать. Это как боль. Обезболивающие лекарства иногда необходимы и очень необходимы. Но не надо пользоваться ими всегда, потому что боль выполняет в нашем организме очень важную функцию. Мы грешим не потому, что нас недолюбили, не потому, что у нас было тяжелое детство, не потому, что нам где-то чего-то кто-то не додал, не потому, что кто-то нам что-то обязан. Мы грешим, потому что мы грешники. И вот это главная мысль. Что же с этим делать? Писание говорит: исповедуйте свои грехи. Просто придите к Богу и исповедуйте. Если не знаете, что именно исповедовать, просто придите к Богу и скажите: да, я грешный человек. Кстати, иногда даже христиане говорят Богу так: Боже, если я в чем-то согрешил, ты прости меня. Друзья, давайте остановимся и подумаем. При чем тут если? Если я согрешил, оставляет возможность, оставляет такую лазейку сказать, что ну а может быть я ни в чем не согрешил. Мы точно согрешили. Это не подлежит сомнению. Точно, а не если. Поэтому и говорите конкретно. Помните, Давид говорит: «От тайных моих удержи меня», или «От тайных моих избавь меня», «От тайных грехов», «От тех грехов, про которые я не знаю, которые я не осознаю». Все тут настолько глубоко и настолько серьезно. В книге «Чисел», которую мы еще будем с вами читать, говорится о городах-убежищах. Это города, в которые мог прийти человек, которого преследуют, и которого преследуют не зря. Он сделал что-то такое, что достойно смерти. Так вот, у Бога для вас есть города-убежища. Об этом же в Новом Завете, в первом послании Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира». Иоанн говорит: «Я пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но даже если вы согрешите, есть убежище. Даже если вы согрешите, есть та жертва, которую предусмотрел Бог. Для вас есть выход». Сатана тоже иногда показывает нам, людям, что мы грешны. Но показывает он это по-другому. Он говорит: ты грешник, и вот все, тебе теперь умирать. Выхода у тебя нет. Бог показывает иное. Да, ты грешник, но для тебя есть выход. Еще один новозаветный герой, апостол Павел, говорит об этом так. Первое послание Тимофею, 1 глава, 13-14 стихи. «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе. Я так поступал по неведению. Я был хулителем». Павел говорит о своем прошлом и решении этой проблемы прошлого в Божьей благодати. Могу сказать и о себе. В подростковом возрасте у меня была весьма бурная жизнь. Я действительно грешил и делал весьма неприглядные вещи. Я грешил, потому что не знал. Я грешил, потому что видел, что другие живут так же. Я не понимал, насколько серьезен мой грех. И узнал я это только тогда, когда пришел к Иисусу Христу. И вот сегодня я могу приходить к Нему с дерзновением, потому что Христос освободил меня.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но вернемся к книге Левит. 4 глава, начиная с 3 стиха, говорит о грехе священников. «Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что священник сделает виновным народ. Я не думаю, что здесь только перенесение вины, хотя и оно тоже имеет место. Скорее здесь еще вот что. Народ, который видит грешащего священника, решит, что это нормально. Потому что священник – лидер. И священник, который грешит, вводит народ в грех. Именно поэтому таким образом он делает народ виновным. Его роль отличается от других. У него не просто более серьезная ответственность, у него принципиально другая ответственность. Ответственность лидера. Именно поэтому, кстати, говорится, немногие становитесь учителями. Ты хочешь петь соло? Хорошо. Но ты думал о том, что кроме известности это добавляет тебе еще и ответственности. 4, 5, 6 стихи. и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа и возложит руки свои на голову тельца и заколет тельца пред Господом. И возьмет священник помазанный, посвященный совершенным посвящением, крови тельца и внесет ее в скинию собрания. И омочит священник перст свой в кровь и покропит кровью 7 раз пред Господом завесою святилища. Таким образом, как бы запечатывались отношения между Богом и человеком. Вот кровь в данном случае – это как бы печать. Интересно, что кровью помазываются в данном случае роги молитвенного жертвенника, того жертвенника, о котором мы с вами уже говорили. Это именно жертвенник, на котором совершается молитвенное служение. И также и со Христом. Христос своей смертью открывает путь к молитве. Общение между Богом и человеком возможно сегодня только через кровь Иисуса Христа. Именно таким образом удаляется вот это чувство вины. Именно благодаря тому, что это чувство вины удалено, мы имеем возможность общаться с Богом. Когда Христос нас прощает, Он делает это навсегда. Порой мы, люди, поступаем иначе. Мы говорим: «Я тебя прощаю», но иногда начинаем вспоминать, что было раньше. Христос такого не делает. Его крови достаточно. Общение восстановлено. А дальше самое интересное. Дело в том, что остаток жертвенного животного выносили за стан. 7 стих дочитаю, а потом будем просто читать дальше. «И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжения, который у входа в скинии собрания. И вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени. С почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения». А вот дальше по поводу вынесения за стан. Это новая идея, это уникально. «А кожу тельца и все мясо его с головою и с ногами его и внутренности его и нечистоту его всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах. Где высыпается пепел, там пусть сожжен будет». В других жертвах часть жертвенного животного отдавалась священнику. Здесь же ничего подобного не происходит. От этого жертвенного животного есть было нельзя. Его нужно было вынести за стан. Интересно, что то же самое происходит и со Христом. Об этом мы читаем в послании к евреям, 13 глава, начиная с 12 стиха. «То Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Что же здесь происходит? Грех настолько страшен, настолько ужасен, настолько отвратителен, что его нужно вынести за стан. Если мы говорим: «Я просто буду меняться, я просто буду улучшаться, я просто стану лучше», как в старом детском фильме, была песня с совершенно бессмысленной фразой: «Я клянусь, что стану чище и добрее». Мы можем сколько угодно клясться. Более того, даже если мы станем чище и добрее, для прощения перед Богом этого недостаточно. Нужно решить главный вопрос. Что делать с нашей природой? С той самой природой, которая осквернена грехом? Что делать с нашей природой, которая изменена? Бог дает радикальное решение. За нас проливается кровь, за нас приносится жертва, но вся нечистота удаляется. Она удаляется за стан. Мы по природе грешники. И даже если бы Бог отправил весь мир в ад, ангелы все равно восклицали бы: «Свят, свят, свят!» Но слава Богу, что Он так не сделал. Слава Богу, что Он не отправил весь мир в ад. Отделение все-таки происходит. Грех удаляется за стан. От греха Бог избавляется, избавляет нас. И вот эта картинка части жертвенного животного, которое выносят за стан, есть уже здесь, в книге Левит. Дальше эта картинка в Новом Завете, в Иисусе Христе. И вот мы с вами идем за Христом. Его распяли за станом, потому что Он стал этой жертвой. Христос был отделен от Бога Отца для того, чтобы мы сегодня могли восстановить общение с Богом. Сегодня прочитали только 12 стихов, мало успели, но такая непростая и такая важная глава у нас сегодня. Встретимся с вами в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.